Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Ес повести. Хочется жить. Я подумал сперва, что на нас напали и что у меня всего 5 патронов, и чем я буду отбиваться. Конечно же, не сразу. Но почти все понял и поднялся с брюха, и какое-то время стоял, ничего не соображая, и только видел трассирующие струи в небе, яркие разрывы, скрестившиеся лучи прожекторов. И до меня донесло крики, и сердце мое поднималось все выше-выше, и стучало все чаще, громче. Вот-вот разорвется, и тогда, как во сне, не слыша своего топота, я побежал к казарме, и как во сне казалось мне, я не бегу, а медленно-медленно переставляю ноги. Но я достиг дверей казармы, вогнал в канал ствола патрон, и мой победный выстрел щелкнул, неслышно в гуле и грохоте. Но искорка его слилась с победными, яркими огнями. И маленький звук дополнил емный гул, содрогнувшееся последний раз от военных выстрелов, небо приняло и мой победный салют. Как я выпалил остальные 4 патрона и не помню. Народ сыпанул из казармы кто в чем, кто куда. Мимо мелькнула была фигура в тельняшке, но я перенял ее, бросился на шею человеку и кричал «Женька!» «Женька! Ебит твою мать! Женька! Женька! Победа! Победа, блядь! Победа!» По липу и шее катились слезы. У Женьки начались конвульсии, и я почему-то начал бить его кулаком по лбу изо всей силы. И не знаю, этот ли новаторский медицинский прием, минуты ли высшего подъема предотвратили припадок, и Женька сказал: «Пойдем искать старшину. Прикончим его. Пойдем». Согласился я. Прикончим. Он же шпадло подумал, бандеровцы, выскочил из коптерки и под нары. Я думал, Женька врет от возбуждения, но старшина в самом деле оказался под нарами. Женька вынул его оттуда, упирающегося, трясущегося, с полоумно оловянившимися глазами, подтянул на нем кальсоны и пощупал сзади. «Обосрался?» — спросил я. «Не, не успел, обоссался только». Под хохот и плач солдатни заявил Женька, и мы, бросив старшину, прихватив по пути Мишу, горько и безутешно плачущего в углу, за пирамидой с деревянными макетами винтовок, ринулись во двор, где такие же, обалдевшие от радости, люди бегали, кричали, обнимались, целовались и хотели, но не могли придумать, чтобы еще сделать такое, чтобы высказать. Выразить, выревить то, что разрывало сердце, переполняло грудь, плескалось волнами, пластало людей долгожданной радостью, долгожданным счастьем. Пока шумел, кричал и волновался народ, наступило утро, рассвело, но никак и никого не могли собрать на построение и на завтрак. Шли кто как, кто когда, но в унылой столовке, за унылыми длинными столами, сколоченными из двух неоструганных плах, с дощатыми и тоже неструганными сиденьями. За половником жидкого картофельного пюре, проткнутого в середине, для масла, которое отчего-то везде, и всюду забывали плеснуть или плескали столько, что его и не видно было, или вместо масла пенился белый харчок, победное. Праздничное настроение поутихло. Попили жидкого, жестяными тазами отдающего чая, съели хлеб со щепоткой сахару и попробовали снова выплеснуться в праздничный, заказарменный мир. Но ворота и все выходы из расположения полка снова были заперты, удвоены возле них караулы. И только ползающие по крышам казарм солдаты, устанавливающие наверху красные флаги и свеженаписанные плакаты, да громко ревевший у танкистов соседей динамик, и напоминали, что ничего нам не приснилось. Победа на самом деле пришла. Сразу же после завтрака меня пригласили к дежурному по части и без лишних слов припроводили на гауптвахту за нарушение уставного порядка оскорбления старшего по званию. «Вы меня ще помянете. Ще помянете», — грозил мне пальцем Гайворенко-пивоваренко. «Прорыкончим. Поки вы мене прикончите, я вас сгною у арестантской комари». Гауптвахта располагалась рядом с прачечной. В подвальном помещении с низким потолком было сыро и полутемно. Норы почти касались каменного пола, скрывшегося под многодавним, притоптанным слоем грязи. Продолговатое окно было так мутно и так грязно, что, сколь я его не тер, видимости не добавилось. Тогда я оторвал доску от нары, вышиб стекло. До меня донесло музыку, говор, смех. И, вытащив осколки стекла из квадратика рамы, я глядел на мимоидущие ноги, на вниз опускающуюся, запруженную народом и красными флагами и цветами улицу. По случаю праздника Гауптвахта была пуста, сделалась для меня одиночкой. Я поплакал, лежа на нарах, потом поспал, потом проснулся с чувством необлегченной обиды и заставил себя вспомнить о том, где и как я встретил начало войны. Я снова поплакал и снова уснул. Вдруг засов загремел, как в кинокартине, где возмущенный и разъяренный пролетариат освобождает любимых большевиков, как в кино же, лязгнуло железо, распахнулась дверь. И, как в патриотическом кино же, яростно раздался возглас революционного моряка в выходе. В дверях стоял всамделишный пьяный и взбешенный моряк. Женька, сжимающий в кулаке гранату-лимонку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась замком. За ним маячил еще кто-то и еще кто-то. В отдалении за спинами бойцов ныл постовой. «Ну мне ж попадет, ребята». «Ну зачем же вы замок сорвали?» «Ну меня ж посадят». Женька никого не слушал и никому не подчинялся. Он презрительно бросил замок в угол подвала, приблизился ко мне, вынул из-за пазухи недопитую бутылку, выковырял из одного кармана мятую кружку, из другого — луковицу. Еще похлопал себя по всем карманам и более ничего не нашел. Он налил мне полкружки зелья и сказал: «Для начала маленько, а то худо будет», и возгласил, мотая бутылкой перед столпившимся в дверях народом: «За великую победу! За нашу славную победу! Ура!» И припал к горлу бутылки, глотнул и сунул ее в народ. А я тяпнул из кружки жидкой, противной жидкости, и задохнулся, прижав к рту рука в гимнастерке. «Эй, ты попка, отдай человеку обмотки и ремень», — скомандовал постовому Жарка. «Да они же у старшины. Мне же попадет. Вы что делаете, бляди? Это ж нападение. Трибунал же мне и вам. Молчи. Выпей и заткнись. Дайте ему выпить. Ярик, у тебя что-нибудь осталось?» «В мене трошки я». Высунулся из толпы Миша из Грицева, к моему удивлению, маленько выпивший и все еще плачущий. Он отдал Жорке чуть початую бутылку чистой водки. «Хороныв. До светлого дня, Хороныв. Вид хлопцев прятав. Я на часы ей выманив». Заливаясь слезами, продолжал: «Я ж просыв. Просыв того часового. Пусты мы не давыте, пусты мы не давыте. Мы умести посы дыма. Мабуть, выпьем день-то який. А вин? Нашей эрема ключа, нашей эрема ключа». Женька завез по плечу Миша. «Все мы контуженные, люди союзные. Выпей, Витек, выпей еще. Ты же ее эту победу выстрадал. Они по три раза ранены, да, старшина». И вдруг взвился: «Пойдем. Пойдем кончать эту падлу». Меня быстро разобрало, и мы ворвались в коптерку старшины. Женька снова с замком в кулаке, я с бутылкой. Коптерку мы заперли на задвижку, оставив за дверьми толпу любопытных. «Та хлопцы! Та шо вы? Та я ж як луче хотев. Служба ж», — лепетал старшина, вжавшись в угол коптерки. «Ладно», — сказал Женька и побрякал замком по лбу старшины. «Не будем такой день мы губить и поганить. Но мы тебя все равно кончим». И сделал многозначительную паузу. «Так кончим, что ни одна собака следов не найдет». Старшина, слабея ногами, садился на топчан, ничего не отвечал. «Понял?» — спрашиваю. «Поняв, хлоп, не поняв». Лепетал старшина и показывал в изнеможении на тумбочку. «Там, там!» На тумбочке в пузырьке была валерьянка. Женька презрительно оттолкнул ее, вылил из моей политровки остатки водки и сунул кружку старшине. «Вот что тебе сегодня надо пить. За победу, которую мы раздобыли и для тебя. Пей. И дело разумей». Старшина покорно выпил водку и в ту же кружку накапал валерьянки, и ее выпив, сипло сказал, прослезившись: «Спасибо, хлопцы. Ох и трудно ж с вами, ох трудно». После обеда среди двора собрался народ и построен был поротно, вынесено было знамя полка, явились разряженные офицеры, и начался митинг вялый, с казенными речами и патриотическими призывами. Хвастаться-то конвойному полку особо нечем, а без хвастовства и бахвальства какой у нас может быть митинг, какое собрание, но для выкриков, лозунгов и битья себя в грудь, конечно. Наскреблось кое-что в истории и этого полка, и в головах его бравых офицеров. Главное было орать здравицу Сталину, и при этом желательно прослезиться, тогда и у нас, у всех, у рядовых, недобитых, закладывало в груди и нутро окутывало горячим паром. Такие уж мы люди русские, чувствительные люди, от веку слезой расслабленные. Перебьем друг друга и досыта наплачемся, обнаружив, что зря в попыхах перебили друг дружку. Тут, на митинге в честь Дня Победы в городе Ровно, я услышал цифру наших потерь на войне — 26 миллионов человек. Но потом все уточнилось, и цифра была округлена. Да и что нам? Такой огромной стране какие-то 6 миллионов. В стране, где людей называли винтиками и гордились свежестью этого технического термина. Где при невинной акции создания коллективного труда в сельском хозяйстве смели с земли, жили со свету беспощадно карающей рукой новых хозяев земли русской, тучи народа. Где под видом борьбы за чистоту рядов партии и нового сообщества истребили и самоистребились десятки миллионов врагов народа. И столько же охраняло и истребляло их. Таким вот ловким способом, спасая свои шкуры от борьбы с истинным врагом, которого пришлось добивать мальчишкам и не по разу раненым доходягам, коих даже с большой натяжкой уж невозможно было назвать бойцами. И все же на фронте был катастрофический недокомплект. Как говорит один честный герой в честной книге Богомолова, и нам приходилось работать за десятерых. Тащить фронт на плечах и вернуться домой надорванными до того, что многие, переступив порог мирного дома, тут же и примерли. Их тоже полагалось бы причислить к потерям на войне, хотя и те потери, которые мы понесли только на фронте, оказались невосполнимы. В русской нации осталась такая брешь, которая никогда уже русскими людьми не восполнится. Нации нашей, молодой и доверчивой, не суждено вернуться с прошлой войны, а то, во что она превратилась. Нации уже назвать нельзя. Это ассимилированный сброд, не осознающий себя и своей земли, не имеющий устоев и своей культуры. Сброд, из которого может. Через век что-то и получится. Но дано ли ему будет перевалить хотя бы через ближний рубеж 20 век, в который народ наш так и не узнает правды о войне и ее истинных потерях? В гнусной книжонке, написанной для закрытого пользования о Солженицыне, какой-то чех или мадьяр все время называет цифру. 27 миллионов и закрыто, пользующиеся книгой закрытые люди, ни одной скобкой не опровергли эту цифру. Сам Солженицын исчисляет количество потерь наших в 47 миллионов. Чванливый, так и не сдавшийся в плен фельдмаршал фон Манштейн в книге. «Утраченные победы», — сообщает, что только к концу 43-го года от войны и голода мы потеряли 30 миллионов. Разумеется, фон Манштейн и не знал, как и мы тоже не знали, что в тылу у нас сытые и озверелые псы Костоглоты ежечасно и ежедневно гробили сотни тысяч людей, необходимых фронту и нашему хозяйству, и били нас с тыла так ощутимо и верно, как, может быть, наши доблестные партизаны не били фашистов-чужеземцев в военном тылу. И, наконец, еще одна прелюбопытнейшая деталь. Почти через 40 лет после победы, действительно выстраданной великой кровью и слезами народа нашего, завершился многолетний, пристально отредактированный труд под названием «История Великой Отечественной войны». Ну, к благородному слову «история» — это словесное варево и бумажная стряпня наших придворных генералов имеет мало отношения. Но вот в завершающем томе истории появилась коротенькая, однако очень любопытная и интригующая добавка. Наши потери на войне оказываются. Свыше 20 миллионов. Можно себе представить, сколько мужества, гибкости ума, крючкотворства, изворотливости было проявлено, чтобы протащить всей исторический труд. Это коротенькое словцо, дающее полную свободу читателю думать как угодно, вести арифметику войны на свой лад. Но, к счастью или к сожалению, не знаю, как и думать, историю мало кто читает, доверяют ей лишь школьники да выжившие из ума старики. 1991. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте aiaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.